Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем сегодняшний выпуск этой программы. Она посвящена Борису Пастернаку. Этого героя вы, уважаемые слушатели «Эхо Москвы», выбрали сами при голосовании на сайте нашей радиостанции с большим преимуществом. Это ваш выбор. Сегодня о Борисе Пастернаке мы беседуем с доктором филологических наук, литературоведом, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя», литературным критиком Натальей Ивановой. Перед перерывом, Наталья Борисовна, мы с вами заговорили о том, почему все-таки сталинские репрессии, как предвоенные, так и послевоенные, миновали Пастернака. Есть ли в этом какая-то закономерность? Это было решение Сталина, это было результатом мудрого, осторожного поведения Бориса Леонидовича, это было результатом того, что его умная жена Зинаида Николаевна, вторая его жена, вела его по жизни вот так вот.
Ну, я думаю, что и первое, и второе, и третье, и, возможно, четвертое, и пятое. Прежде всего, Сталин понимал, с кем он имеет дело. На самом деле, вот и Марина Цветаева писала в письмах Пастернаку о том, что он один из... Он первый поэт, так она его называла. Я-то так не считаю. Я считаю, что четверка вот этих вот Цветаева, Ахматова, Пастернака, Мандельштама — это такое вот нечто фантастически богатое для России
общество. Того времени.
Того времени, да. Поэтому я тут не разбираю, кто первый, кто второй. Она считала...
А Бродского туда не добавляете?
Нет, ну Бродский... Я имею в виду то время. Угу. Да, то время. И он, конечно, я имею в виду, Сталин понимал не значение Пастернака как поэт, потому что для этого он все-таки, как мне кажется, вот у него был такой странный, достаточно узкий взгляд и узкий, такой изворотливый, изощренный, но узкий ум. Поэтому я не могу сказать, что он понимал поэзию Пастернака, но он понимал значение Пастернака в тех или иных построениях, связанных с интеллигенцией того времени. Ведь... Во всяком случае, завлечь Пастернака в разнообразные архитектурные постройки, в том числе литературные, очень хотели и отчасти завлекли. Когда первый съезд Союза писателей состоялся, то Пастернака избрали в президиум этого съезда. Он вошел в правление этого съезда. Когда происходило вот само торжество в первый день, то недаром именно Пастернаку поручили принять портрет Сталина, там, который внесли, да, из рук вносивших. То есть это тоже случайному человеку доверить не могут.
Потом он ездил на антифашистский.
Он ездил, но его Сталин заставил. Его заставили поехать туда в 1935 году.
И не остался.
Нет, он и не собирался там оставаться. Более того, он...
Но многие, наверное, думали, что может остаться.
Нет. Вы знаете, вот таких предположений не было совершенно. Но более того, в этот момент Пастернак проехал мимо, не заехал к своей матери и отцу. Он не видел мать перед этим 12 лет. И Цветаева потом ему написала в ярости. Но она не только поэтому ему в ярости писала, но она не понимает, как это можно проехать мимо матери, не увидеть ее, но он проехал мимо, потому что тогда, в 1935 году, он был болен, как он сам потом об этом писал, что он был болен психически, он не спал фактически полгода, перед этим у него была чудовищная бессонница. Это было связано, конечно же, уже с начавшимися репрессиями, с этим самым злосчастным звонком Сталину, после которого, я думаю, что он перестал спать. Во всяком случае, он был в тяжелом физическом состоянии и совершенно не собирался никуда ехать. Его заставили, ему сшили мгновенно костюм, его нарядили, отправили, и когда он возвращался уже оттуда, он оказался в одной каюте с Александром Щербаковым, который в те времена был, возглавлял Союз писателей. И Щербаков сказал, что у Пастернака, наверное, что-то психическое, потому что он не давал Щербакову, там, не знаю, отдохнуть ни секунду, он все время говорил. Он все время говорил, он не мог перестать произносить какие-то бесконечные, а как мы знаем о Пастернаке, он говорил иногда довольно бессвязно. Можете себе представить несчастного чиновника, которому все время высокое, непонятное, странное, что-то клубится, какая-то речь, на самом деле человека психически не очень в этот момент устойчивого. И Сталин называл его небожителем или юродивым, по другой версии, говорил, что не трогайте этого юродивого. Когда Лилуева покончила с собой, Пастернак не поставил свою подпись среди подписи его коллег по литературе, выражавших свое соболезнование Сталину, а написал отдельное письмо, которое можно прочитать очень по-разному. Значит, в письме, если мне память не изменяет, сказано так: «Был рядом, как будто все видел и знал». И этим он выразил там, преданный вам, любящий вас, как он неоднократно в своих письмах заканчивал Пастернак. Кстати, письмо 1935 года в декабре, когда он благодарил Сталина за то, что он освободил. Хорошо, да? Благодарит палача, что он сначала с мышкой поиграл, потом ее отпустил. Благодарил Сталина за то, что отпущены были на свободу муж Ахматовой Николай Николаевич Пунин и ее сын Лев Николаевич Гумилев. Он писал любящий, тоже и преданный вам Пастернак. Так вот, этого юродивого и этого небожителя, по терминологии Сталина, не трогали в 30-е годы. Но хотя, вот если мы сравним стихи там Осипа Мандельштама и Сталина, «Голодный старый Крым» Мандельштама, «Голодающим и умирающим крестьянстве», и стихи, которые выходили в это время у Пастернака, та книга, которую Анна Андреевна Ахматова назвала «Жениховская», я имею в виду «Второе рождение», да? «Талон на место у колонн», и «Ты прекрасно без извилин», все это как бы подарено, «Второе рождение», книга как бы подаренная им Зинаиде Николаевне, «Ты рядом, даль социализма», «Ты скажешь близь», там и так далее. Она книга, которая подтверждала путь Пастернака к идеям и к правопорядку, путь, направленный к этому несравненному государству, а не от него, как у Мандельштама, или не вне его, как у Ахматовой, или не так, как было с Цветаевой в 1935 году, когда он приехал туда. Он ей сказал, опять же, по воспоминаниям или по письмам, тоже Цветаевой: «Марина, ты полюбишь колхозы». Да? На что она совершенно ярости потом ответила, что колхозы — это вообще там колхозы отдельно, одна отдельно, и даже никаких разговоров об этом быть не может. Хотя она потом вернулась, как вы знаете. А в то же время он ей сказал: «Марина, не езжай в Россию, там холодно». То есть, метафорически говоря, он ей объяснил, что не надо этого делать. И вы же понимаете прекрасно, что слежка в Париже была за ним еще та. И все эти разговоры тоже сопровождались записями и донесениями. Очень много из донесений, между прочим, сейчас опубликовано. Вышли благодаря, вспомним благодарно Александру Николаевичу Яковлеву, благодаря его вот этим колоссальным томам в темно-коричневой обложке «Власти и интеллигенции», новые документы, связанные с цензурой, исторические архивы, были все это напечатано, в том числе и доносы товарищей по Перу или окружающих товарищей, к сожалению, не расшифрованные. Вот кто это писал, непонятно. Но тексты там есть, вот, описывающие те или иные моменты.
Вы знаете, конечно, у нас совсем немного времени, и за меньше, чем за час, который длится наша передача, рассказать все о Пастернаке, обсудить все эпизоды его литературной и человеческой биографии, ну, просто невозможно. И все-таки о романе, о докторе Живаго. Во-первых, я хочу вот вас о чем спросить. Очень многие люди, когда с ними начинаешь говорить об этом, когда они слышат название романа, сразу раздражаются тирадами про то, что, да, собственно, что это за роман, что это слабая, сырая,
так себе романчик,
плохая литература. Вот ваша точка зрения. На самом деле, каковы художественные достоинства, реальные, на ваш взгляд, художественные достоинства доктора Живаго?
Ну, во-первых, я хочу сказать, продолжая вот тот разговор о Сталине, что на самом деле Пастернак вспыхивал всегда и страшно переживал, когда как-то ему казалось, что намекали на то, что он почему-то выжил в тот момент, когда исчезали десятки, сотни, тысячи, миллионы людей. когда приехал Исайя Берлин и сказал, это уже было после войны, и сказал Пастернаку неосторожно, что вот мы все рады, что в конце концов, да, что вы живы, да, вот. А Пастернак ответил очень резко, что смысл его слов был, что не надо намекать на то, чего не было. Вы намекаете на то, что я как-то сотрудничал с властью, и благодаря этому выжил. Нет, этого не было. Так вот, дело в том, что история романа очень длительная. Еще при первом, можете себе представить, в одном из первых встреч с Цветаевой, это был 22-й год, когда он еще не понимал, кто такая Цветаева, он не читал ее, она не очень понимала, кто он, но она отметила, что очень 40, как настоящий поэт, а он пришел слушать ее чтение. И он ей рассказал о романе. Можете себе представить, 22-й год, что он хочет написать большую вещь с любовью, с героиней. И она тогда очень удивилась, что это как бы вот совершенно непонятно, только что там «Сестра моя жизнь», замечательная лирика, ну какой-то мелодраматический роман. Потом прошли годы. Мысли о большой прозе его не оставляло. Он писал не такую большую, но совершенно замечательную прозу. Он написал «Детство Люверс», которое, между прочим, перевела любовница Горького. Вы знаете это на английский язык?
Нет.
Да, вот. И Горький писал ему об этом, что скоро приедет «Детство Люверс». Он очень высоко его ставил, уходит в английский язык. И четко можно проследить, как некоторые линии, которые потом вошли в «Доктор Живаго», они формируются вот на протяжении 20-х и 30-х годов в сознании Пастернака, так или иначе, в его прозе. Но вот это чувство, что все-таки у него получилось в результате жизнь гораздо более благополучная, чем у тех, кто погиб, как Мандельштам, или кто так тяжело был, страдал, были репрессированы его близкие, как у Ахматовой, или убиты, как у Цветаевой, муж, застреленная здесь, дочь, отправленная в лагерь, она сама покончившая с собой, что вот как бы он в этом, вот из этой четверки исключение, счастливое исключение, но он действительно был одарен даром необыкновенного счастья. Это факт. И стихи его счастливые, и сам он очень счастливый человек. Ну вот бывает такое. И в конце концов, сама идея романа, на мой взгляд, и я об этом пишу, это идея альтернативной жизни. Альтернативной жизни, потому что герой-поэт, он отдает ему свои стихи донорски. Последняя часть – это стихи Пастернака, отданные Юрию Живаго, описанные как бы им самим. Поэт – принципиальный дилетант, главный герой доктора Живаго, врач Юрий Андреевич Живаго. Пастернак самого себя считал, в общем, на самом деле не профессионалом, и считал, что дилетантизм – это что-то замечательное, а не плохое в литературе. И он проживает очень тяжелую жизнь, в отличие от Пастернака. Пастернак написал там ту жизнь, которую бы хотел прожить сам. И он вызвал этот огонь страшный на себя и, в конце концов, погиб от этого романа. И Юрий Андреевич Живаго рожден в такой же московской среде, примерно в такие же годы.
Жизнь Пастернака могла бы сложиться так же.
Именно так же она могла сложиться, как и жизнь Юрия Андреевича Живаго. И после его смерти в 29-м году, так написал Пастернак, что его герой умирает в 29-м году. Знаете почему? Он умирает в 29-м году, потому что в 29-м году, в апреле, началась первая кампания «Травля» Замятина и Пельника за то, что они свои романы напечатали на Западе. Можете себе представить? То есть это вот рифмы в истории нашей совершенно необыкновенные. Он как бы срифмовал себя вот с этим. Ведь никогда в художественном произведении просто так герои не умирают. Они умирают. А почему умер Юрий Андреевич Живаго? Он едет в трамвае по Москве, если помните, да?
Да.
И ему не хватило воздуха, пишет постоянно. Ну, этот воздух, которого не хватило уже в 29-м году, это уже был конец того поэта, который на самом деле отдал донорски свою поэзию Борис Леонидович Пастернак. А у Пастернака никогда ничего не бывает случайно. Если это проходит через стихи, то тогда это проходит и через его жизнь. Если проходит через его прозу, тоже. Поэтому то, что он отдал ему свои стихи, сформировало, на мой взгляд, вот на мой взгляд, это подтверждает то, что это альтернативная биография. Но что касается оценки, вот вы говорите, вот как оценить этот роман. Я, каюсь, при первом прочтении ведь не увлеклась. И вообще я не из тех, которые увлекаются теми текстами, которые они читают и изучают. Но мне кажется, что это произведение необычайно любопытное, многосмысленное. Недаром очень любопытная книга Игоря Смирнова, профессора университета города Констанца, называется «Тайна романа «Доктор Живаго». Там очень много зашифровано. Это не реалистическое произведение. Хотя Пастернак, когда работал над ним, говорил, что, во-первых, он стал страшно свободен, когда он это пишет внутренне. Во-вторых, что он хотел бы написать повесть в духе Диккенса и Достоевского. На самом деле эта повесть не в духе Диккенса и Достоевского, а это, конечно же, романтический роман. Романтический.
Недаром получил Нобелевскую премию.
И недаром, потому что без этого...
Там в уставе Нобелевской премии по литературе написано, ведь кажется, что именно за произведение в сентиментальном романтическом жанре должна присуждаться премия.
Нет, там написано в идеалистическом.
В идеалистическом, да.
Там написано в идеалистическом.
Ну, где идеализм,
да.
Там и романтика.
Но на самом деле, вы знаете, его уже выдвинули, не его выдвинул, как сейчас, ведь сейчас только... Несколько там, месяцев тому назад только открыты архивы, связанные с обсуждением и выдвижением Пастернака, потому что по правилам Нобелевского комитета должно пройти полвека. Вот, будет сейчас вот как раз, да, вот прошли полвека. Между прочим, выход книги на русском языке будет отмечаться, я надеюсь, нами всеми в ноябре 2008 года. Так вот, его выдвигал академик Мартенсон, шведский академик, который выдвигал на самом деле его как лирика, его стихи. И неоднократно,
а
не за доктора Живаго. Это вообще-то, мне кажется, слишком политизированный миф и политизированный на самом деле очень нашей стороной.
То есть так совпало, вы
хотите сказать? Специально, вот сейчас я договорю, вот что специально, что вот если он такой сякой, опубликовал роман на Западе, так вот это вот поддержали, и поэтому немедленно ему эту премию дали. Да? Не так все просто. Лирика Пастернака...
Простите, что я перебиваю. Может быть, дело было так, что был оценен не роман, а лирика Пастернака, его поэзия, но и соображения политические тоже вмешались. Вот этой премии, может быть, хотели поддержать его, понимая, что над ним уже завис вот этот вот, ну, не топор, понятно было, что жизни его едва ли что-то угрожает, но...
Нет, отыграем все назад. На самом деле, тогда еще над ним ничего не нависло, над ним все нависло тогда, когда ему дали премию. Вот
не тогда, когда стало ясно, что роман выходит
вот
бецензурно
тогда,
на Западе.
Когда ему дали премию, вот только тогда... Было опубликовано в литературной газете чуть ли не 28 октября 1958 года, как я помню, письмо членов коллегии «Нового мира», которое на самом деле было написано в 1956 году. В 1956 году роман был представлен, да? В 1954 году стихи были напечатаны в «Знамени», стихи, 9 стихотворений из романа «Доктор Живаго» с объяснением преамбулы Пастернака о том, что, над каким романом он работает. 1954 год, все спокойно. 1956 год. Прочитан роман, написано письмо редколлегии «Нового мира», подписано Симоновым, подписано Кривицким, подписано, потом оно было подписано еще Твардовским, еще одно. Следующее письмо тоже редакции «Новый мир». Они на самом деле это письмо никому не сами у себя не напечатали, не обнародовали его. И Пастернак в этот момент, у него вообще сложились плохие отношения с властью. После войны плохо было все. Не позволяли на самом деле, ни книжки не выходили, стихи печатались очень редко и плохо, и работы на самом деле, с работы было тяжко. А ведь он в силу своего естественного благородства кормил не одну свою семью. Он посылал деньги очень многим репрессированным. Он посылал без конца деньги Ариадне и Эфрон. Он помогал Шаламову, он многим помогал. И он помогал грузинским вдовам, которые остались вдовам Тициана Табидзе и Паолы Яшвили. Знаете, выходили колоссальные вообще суммы на все на это. И он зарабатывал переводами, потому что заработать, опубликовать книги, как это делали советские поэты в это время, и получали за это очень хорошие гонорары, он же не получил ни одной советской премии. Никакой не государственной премии. А вы знаете, а Шостакович получил их 5, а Прокофьев получил их 6. А Пастернак, несмотря на все постановления о Пастернаках, не получил ни одной. Он работал как сумасшедший. Он переводил... Ах, восточные переводы, как болит от вас голова, это сказал Арсений Тарковский, так он Шекспира переводил и Фауста переводил. И поэтому для него самое тяжелое время наступило в 1958 году, когда пришло известие из Нобелевского комитета, они подняли бокалы с шампанским или с грузинским вином, существует пленка с записью, и существуют замечательные фотографии Корнея Ивановича с внучкой. Души в гостях. Был, между прочим, именина Зинаиды Николаевны. И после этого все обрушилось. Так вот, на самом деле, вот та оттепель, которая у нас была, вот в преамбуле вашей передачи говорили о том, что, слава богу, что это было все-таки время оттепели, ничего страшного, никакой пули он не получил, в лагерь он не пошел, зато он просто умер. Вот это я про один говорю, да? Но, тем не менее, зато он же был рассчитан, его здоровье было фантастическое. Он купался до конца своих дней почти, да? В холодной речке.
И говорили, что он уже совсем зрелые годы, совсем будучи уже седым, тем не менее, сохранял вот это вот...
Замечательное мужское обаяние.
Да,
и огромный темперамент.
Юноши.
Конечно, конечно. И любил Ольгу Ивинскую, имя которой хорошо бы тоже.
И при этом он часто писал о смерти и о смерти финал его романа.
Да. В третий день восстану.
О смерти его стихи «Август», одно из самых, наверное, замечательных его стихотворений. Самых известных, где он каким-то вот удивительным образом, тем не менее, счастливо пишет о своем будущем уходе. И вот вы говорили о переводах, и есть замечательное стихотворение, которое переведено Пастернаком, это стихотворение Никола Бараташвили «Синий цвет», в котором, мне кажется, все-таки, как Пастернак не относился к переводческому труду, но все-таки он в некотором смысле отразил и себя самого.
Безусловно.
И это тоже стихотворение о смерти. Есть замечательная песня Сергея Никитина. И в конце нашей передачи я хотел бы, чтобы мы ее услышали.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим.
Это была песня на стихи Николы Бараташвили в переводе Бориса Пастернака. Сегодня мы говорили о возможно, самом большом русском поэте XX века вместе с доктором филологических наук, литературоведом Натальей Борисовной Ивановой. Наталья Борисовна, спасибо вам большое. Мы прощаемся с вами.
Спасибо, дорогие слушатели. Читайте Пастернака.
Мы прощаемся с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».